по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы снова в эфире, это цикл «По страницам Библии». Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе и добро пожаловать!
Привет, Олег! Приветствую всех! И да, действительно, сегодня пятница, и сегодня у нас снова появилась чудесная возможность почитать Слово Божие вместе. Мы пока еще с вами находимся в Ветхом Завете, но сегодня плавно перейдем уже в Новый Завет.
Да, мы сегодня сделаем еще несколько замечаний по поводу книги пророка Даниила и почитаем еще несколько стихов, потому что в прошлый раз мы остановились на 10 главе, там действительно важнейшие события. И обрати, пожалуйста, внимание, Алён, насколько меняется не только тон повествования, но и положение Даниила. То есть, во-первых, он уже пожилой человек, ему к 90 годам, 80-90. А во-вторых, есть интересный момент, который мы уже отметили, но он продолжается, и он даже в 12 главе будет продолжаться. Значит, ведь до сих пор Даниил был человеком, у которого спрашивают, то есть спрашивает у него царь, и царь Навуходоносор, в частности, да, мы об этом с вами говорили, и Даниил изъяснял пророчество, потому что Господь давал ему это объяснение, вот, и было ощущение, что Даниил все знает и понимает. Так вот, когда, перечитайте на досуге просто 7 по 12 главы одним присестом, что называется, да, вот сели и прочитали, я понимаю, что будет сложно, но обратите, пожалуйста, внимание вот на какой-то момент, когда Даниил получает вот эти видения, он несколько раз в нескольких видениях говорит одно и то же, по сути он говорит: «Господи, я не понимаю». Вот, и ему объясняет ему Гавриил, а еще объясняет ему аж сам Господь Иисус Христос. Тут сложно провести идентификацию, это в 10 главе, но это настолько похоже на откровение Иоанна Богослова, что мы все-таки приходим к мысли о том, что это Христос. Вот, и при этом Даниил нигде не говорит: «Все, я понял до конца». То есть все равно остается что-то такое несказанное или непонятное. Когда мы об этом читаем, возникает вопрос о том, если Даниил не до конца понял, то что нам остается, как нам все это понять? Я думаю, что мы сейчас прямо немножко прочитаем, я хотел в 11 главу сегодня, но давай с 12 начнем, потом будет 11. Пророчество, это последние слова этого пророчества, 4 стих, прочитай, пожалуйста, 12 главы. Вот и как раз про то, что он уже пожилой человек, 12:4.
«А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию». Что?
Да, все, извини, я повторил, да, все правильно, да, извини.
Ага. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени, а многие прочитают ее, и умножится ведение».
Вот, «сокрой» и «запечатай». То есть это будет распечатано, это будет понятно в полном смысле, в полной степени, это будет понятно в последние дни, когда умножится временоведение. И иногда говорят: ну как же, ведь книга-то это написана в те еще времена, и мы с вами ее читаем. Вот как сказал один из моих преподавателей, которого я очень уважаю и к мнению которого очень серьезно отношусь, запечатанность книги состоит не только, а возможно и не столько в том, что сам свиток запечатан, прочитать его невозможно. Запечатанность книги состоит еще и в том, что ты читаешь, но не понимаешь. Это как книга, написанная на другом языке, на незнакомом для тебя иностранном языке. Ты ее берешь, и ты не понимаешь, она для тебя запечатана. И вот эта книга до последнего времени оказывается запечатана. Здесь есть одно очень серьезное искушение. И мы почитаем сегодня позже об этом, поговорим сегодня позже об этом. Речь идет об интерпретации пророчеств. Искушение заключается в том, чтобы сказать: «Я знаю, как надо». Да, я знаю, как интерпретировать это пророчество. Я знаю, как это истолковывается. И я сейчас вам всем скажу. А еще, кстати говоря, это искушение подпитывается тем простым фактом, что люди с удовольствием слушают интерпретацию пророчеств. Есть целый такой жанр, достаточно популярный, пророческие конференции. И особенно, когда ты молодой христианин, когда ты ничего по этому поводу раньше не слышал, и тебе показали, и такой, во, все, это прямо соответствует сегодняшнему дню. И есть в зарубежных странах, в русскоязычных, хотя, наверное, в русскоязычных тоже, я просто не настолько в курсе, целые телеканалы, в которых там пророчество на год. Там, вот сейчас разберемся, как последние события состыковываются с пророческими книгами. И это... хайпово, да, говоря современным языком. То есть, поэтому люди на это ведутся, и слушатели, да и те, кто делают такое, на это ведутся. Значит, это одна грань. Типа сказать, я знаю, как надо, и интерпретировать пророчество. Говорить, что вот у меня одна интерпретация верная, и, соответственно, все должны из этого исходить. А другая грань, и она столь же проблематична, состоит в том, что человек говорит, я ничего не пойму, я не понимаю пророчество, поэтому я не буду это читать, поэтому я не буду об этом размышлять. И тогда целый пласт библейских текстов остается невостребованным. Вопрос. Да, конечно, эти книги запечатаны, но зачем-то Господь открыл нам их здесь, в Библии, сейчас? Очевидно, для того, чтобы мы читали и понимали, пытались разобраться. То есть вот эти две крайности. Да? Либо говорить, я знаю, я сейчас вам все объясню, либо говорить, я не знаю ничего, и поэтому читать все это не буду. Вот, значит, где-то между этим толкование библейских пророчеств. А где вы найдете вот то, что Господь вам покажет? Это вам решать. А, потому что исключить пророчество вообще, да, как мы уже сказали, значит, не заметить, и причем намеренно не заметить, большой пласт Священного Писания. А истолковывать все и делать вид, что мы понимаем пророчество все, значит, рано или поздно прийти к некому кораблекрушению. Потому что ты такой говоришь, но я же понимал, что вот сейчас оно исполнится. Или я слушал вот этого учителя, а у него так. А я потом прихожу, я слушаю другого учителя, а у него по-другому. Это одна девушка мне рассказывала, она была в такой, ну, скажем так, очень продвинутой церкви, ориентированной на толкование пророчеств. Ну, там до смешного на самом деле. Короче говоря, у них сменился пастор. Да, вот, пастор болел, и он много лет действительно толковал пророчества, они выросли в толковании пророчеств. Вот, а пришел новый пастор, Господь привел его, ну или церковь его избрала, я не знаю, что в данном случае было, а может быть и то, и другое. Короче, и они в шоке. Особенно вот эта девушка, она молодая была, что-то ей 18-19 лет было. Она выросла в церкви с прежним пастором, она выросла на тех интерпретациях. Она говорит, я что-то не могу понять. Те же пророчества, но как-то все по-другому. Я говорю, в смысле? Ну вот как раз по Даниилу. Да, он толкует... Но у него там все выглядит по-другому. Так правильно-то как? Ну, я говорю, слушай, читай Священное Писание, пусть Господь тебя открывает. А, ну, правда, тут еще, конечно, недосмотр какой-то старейшин или пресвитеров, кто там у них, этой церкви, которые не поспрашивали пастора, слушай, пастор, а у тебя вот те же воззрения богословские, что у предыдущего пастора были или нет? И они, по-моему, просто услышали, ну что, пророчество толкует, толкует, значит, наш человек. Вот просто люди осторожнее. Я не знаю, Ален, ты ведь наверняка тоже сталкивалась и с истолкованием пророчеств. Ты не первый год и не первые десятилетия со Христом. А насколько для тебя вот эта часть важна?
Я сталкивалась, поэтому я считаю, что вообще ко всем пророчествам нужно относиться с осторожностью, если речь идет о пророчествах, которые как бы современные люди пророчествуют. Ну а если мы говорим о пророческих книгах, о пророчествах Библии, ну, нам действительно не все открыто. И действительно, ну, нельзя бы прям брать какое-то понимание, например, если это твое понимание или если это не твое понимание, брать его и воспринимать его как аксиому. нужно все равно допускать, что то, о чем мы думаем, это просто предположение, да? Поэтому нужно, я думаю, с осторожностью. Но вот ты сейчас, кстати, говорила о категориях людей, которые рассматривают пророчество, ждут там исполнения пророчества. А вот у нас есть постоянный слушатель, который, наверное, с тобой бы сейчас не согласился, потому что он говорит, что как раз церкви не хотят сегодня знать, как исполнять пророчество, которое исполнение вроде как все ожидают. Бог дает свет, но его не принимают. Говорят с разных сторон о появившейся утренней звезде, но не хотят слушать. Удивительно, но факт, вот говорит Денис.
В этом комментарии Дениса есть одна интересная вещь. Я не знаю, нет, я думаю, что это не случайно он написал. Он действительно написал то, что считает, и правильно написал, вполне. Значит, я говорил последние 5 минут про то, что церковь порой не хочет слушать пророчество. Денис же говорит о церкви, которая не стремится исполнять пророчество. Вот тут, то есть не просто следить за тем, как пророчества исполняются, а исполнять. Значит, о чем это? А это еще одна большая история на самом деле. Значит, есть библейское пророчество, и если это пророчество относится к церкви, это просто, это что? Это описание того, что должно произойти. Ну и тогда я могу сидеть спокойно и ждать, пока оно произойдет. Или пророчество, относящееся к церкви, это еще и повеление к тому же. Тогда я должен также и действовать. Я применю это к новозаветной аналогии, или покажу на примере новозаветной аналогии, чтобы было понятно. Значит, проповедано будет Евангелие во свидетельство всем народам. Да, с одной стороны, проповедано будет. С другой стороны, итак, идите и научите все народы. Так вот вопрос. Оно будет как-то само проповедовано? Или идите и научите все народы? Мы должны просто ждать, когда Бог достучится, как в том замечательном историческом ну, анекдоте, ну, анекдот в старом значении, как случай, да, который, может, был, может, не был, когда один известный миссионер во второй половине XVIII века выступал перед англиканскими епископами и объяснял, зачем нужно идти и спасать и доносить Божие Слово до язычников. И тогда ему кто-то из епископов говорит: «Молодой человек, сядьте, если Господь захочет спасти язычников, он спасет их без вас и без меня». И это действительно было такое понимание, да, вот странное понимание для нас сегодня, и миссионеры с этим боролись, и слава Богу, что они это делали, потому что считалось, что раз Бог хочет спасения человечества, вот Он это спасение человечества обязательно устроит. Также здесь, раз Бог хочет исполнить пророчества, то Он их обязательно исполнит. И другой взгляд, другой подход. Если эти пророчества относятся к церкви, или если эти повеления относятся к церкви, тогда церковь должна брать это и делать. Участвовать, а не просто смотреть на то, как оно все будет. А вот дальше, ты сказала, что не соглашусь. Не соглашусь, но очень аккуратно. И вот почему. Значит, опять, это споры, которые ведутся в богословских учебных заведениях. Я не хочу сейчас прямо вот во все это уходить, ну, потому что не то это немножко место и не то время. Особенно сейчас, когда задача Слово Божие проповедовать, а не копии ломать по богословским вопросам. Но один из вопросов, по которому ломают копии, это была ли церковь в Ветхом Завете? Вот на это уже ссылались кто-то из комментаторов наших слушателей. Писал о том, что церковь в Ветхом Завете была. Я не вижу церковь в Новом Завете, и не один я, который не видит церковь в Новом Завете. В Ветхом Завете, конечно. Да, в
Ветхом
Ветхом
Завете.
Завете. Это про церковь в Ветхом Завете. Она начинается в Новом Завете в день Пятидесятницы. Если церкви в Ветхом Завете не было, то и пророчеств, относящихся к церкви в Ветхом, я еще раз повторю, в Ветхом Завете нет. И в той картинке 77 Даниила мы говорили о том, что есть пауза между 69 и 70-й седьмины. Эти седьмины, эти промежутки времени относятся к еврейскому народу. Они не относятся к церкви. Даниил не знал про церковь. И, собственно, вот это время церкви, большое время, уже длинный промежуток времени, выпадает. Так вот, если согласиться с мнением, я понимаю, что с ним не все согласятся, да, но если с ним согласиться, если сказать, что церкви в Ветхом Завете нет, то и вопрос, который здесь поставлен, бессмысленен. Есть повеления в Новом Завете. Эти повеления относятся к церкви. И там, да, мы должны идти исполнять. Что же касается пророчеств, в частности, пророчеств в книге пророка Даниила, эти пророчества относятся к Израилю, а не к церкви. Если вы считаете по-другому, тогда да, для вас действительно вопрос актуален. Тогда это не просто констатация факта, что вот про церковь что-то написано, а тогда и вопрос, а что с этим делать. И мы тогда уже не можем просто отговориться тем, что Господь сам все сделает, точно так же, как не можем мы отговориться этим аргументом, когда речь идет о великом поручении. Но опять, еще раз повторюсь, это разговор для большого богословского диспута. Вот, а давай дальше почитаем 12 главу. Прочитай, пожалуйста, с 5 по 7 стихи и обрати, пожалуйста, внимание на то, что прямо в этих стихах звучит вопрос, который даже не Даниил задает. Но я думаю, что у Даниила мог быть примерно тот же вопрос. Прочитай, пожалуйста.
«Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находящийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущему вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится».
Да, он клялся живущим вовеки, то есть клялся самим Богом. Когда будет это? Когда будет конец вот этим чудным действиям, чудным временам? Опять ответ, как кажется, не отвечает на вопрос. Значит, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени. Значит, время у нас в единственном числе, времен в множественном или, возможно, даже в двойственном числе. То есть одно время, два времени и еще полувремени. А те, кто интерпретирует это таким образом, дальше говорят о том, что время в данном случае – это год, и видят 3,5 года. То есть великая скорбь, семилетний промежуток, вот эта последняя неделя, делится на две части. Собственно, первая часть – это подготовка к приходу Антихриста, страшные события. Вторая часть – это, собственно, Антихрист, который правит, который как будто устанавливает мир, но царство Антихриста достаточно быстро заканчивается. За 3,5 года. И тогда устанавливается тысячелетнее царство. Или не за 3,5 года. Сейчас увидим. Посмотрите, пожалуйста, на реакцию Даниила. Я не хочу сравнивать себя с Даниилом. И тебя я не хочу сравнивать с Даниилом. Но я вот сижу, и я лучше всего, я понимаю 8 стих. То есть по поводу вот стихов с 5 по 7 я такой сижу, а вот как только я начинаю читать 8 стих, я прихожу к тому, что во, Даниил молодец, задал тот вопрос, который я бы задал. И более того, почувствовал себя точно так же, как я бы себя почувствовал. Прочитай, пожалуйста, 8 стих.
«Я слышал это, но не понял, и потому сказал, господин мой, что же после этого будет?»
Да, значит, по поводу этого есть семинарский анекдот, когда, значит, профессор проводит устный экзамен для студента, и, значит, что-то такое его спрашивает по богословию. Он говорит, ну, молодой человек, вы же на лекциях были, я же вам эту теорию излагал, вы же на лекциях все слышали. Молодой человек сидит и говорит, ну, да, Даниила 12:8. Профессор, как, что такое? Говорит, молодой человек, как, вы не знаете Даниила 12.8? Как же вы проводите экзамен, если вы не знаете Даниила 12.8? Профессор открывает, там написано, я слышал это, но не понял. Вот так вот. Вот студент нашелся, да, в непростой ситуации. А что же после этого будет? Что будет после вот этих событий? Ответ интересен. Прочитай, пожалуйста, с 10 по... Давай 9-10 стихи только.
И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени.
То есть я, многие тебе, сейчас, очистят... то есть я тебе сейчас не отвечу. Понимаешь, что здесь происходит?
Иди.
Пока. Да, то есть пока ответа не будет. Это мы вот пытаемся во все проникнуть. Значит, что это такое, что это значит? Иди, Даниил, а сейчас все равно ничего не понятно. Но я тебе скажу, но откроется это в свое время. Это вот... Знаешь, что такое? Это прививка против религиозного, или так, богословского зазнайства. Я сейчас вам все объясню. Не получается так. Извини, пожалуйста, что я тебя перебил. Давай еще раз сначала 9 стиха.
И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушение. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют.
Вот так, то есть в то последнее время это будет переплавка, это будет великая скорбь. И в великой скорби... люди, оказывается, будут приходить к пониманию, а вот, оказывается, что это означает, а вот, оказывается, как это все устроено. И тогда будет понимание. Опять какую-то аналогию, какой-то подход к этому мы видим уже сегодня. Вот ты живешь и можешь сравнить себя, если ты был верующим человеком тогда уже, не знаю, лет в 20-25, в 40, в 50, ну, например, в 70, да, в 90, кому Господь дает, и ты проходишь через разные испытания, ты проходишь через разные ситуации жизненные, и ты одни и те же библейские моменты понимаешь по-разному. Вот, например, для тех, кто знает, да, вот ты в 20 лет... Слышишь, есть слово «предательство», есть такое понятие. Ты читаешь про Иуду, про его предательство. Ты понимаешь, как это мерзко, как это противно. Но если когда-то дальше на жизненном пути тебя реально предали, то ты начинаешь понимать, что такое предательство. То есть ты начинаешь вот сердцем это чувствовать. Понимаешь, что это такое. Или другой пример, положительный пример. Лет в 20 ты можешь говорить... Да, Господь проводит меня через испытания. Я сейчас не хочу никого преуменьшить, никакую ситуацию жизненную, но, допустим, человек, реальный, кстати, пример, человек, студент, значит, он рассказывает, вот и говорит, Господь меня проводит через испытания, но вот я к экзамену не готовился или мало готовился, а я пошел его сдавать, испытание было невероятное, но Господь же провел, четверку получил, все круто, проводит через испытания. Провел, наверное, тот вопрос, но все-таки, давай допустим. А вот потом он идет по жизни, этот человек, и он, допустим, теряет близких, родных, любимых людей. Он теряет работу, какое-то положение в обществе. Или начинается война. И он уповает на Господа, чтобы Господь его провел. И потом он уже... по-другому понимает, что такое Господь проводит через испытания, что такое Господь открывает свою силу, действует своей силой. То есть то же самое, но на другом уровне. Я думаю, что вот эта аналогия может помочь нам понять также и интерпретацию, чтобы интерпретации не было, интерпретацию пророчеств, да? Толкование пророчеств. Вот мы когда-то это поймем. Господь даст. Но это не сразу. Вот. А дальше еще интереснее. приходит Антихрист, мерзость запустения. Вот. И вот этот последний, самый тяжелый этап великой скорби. Прочитай, пожалуйста, 11 и 12 стихи.
«Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней».
Да, у нас сейчас была проблема со связью. Кстати, ты меня нормально слышишь или я тоже прерываюсь?
У меня звук немножко залипает.
Залипает. И вот я не знаю, с какой это стороны, почему такая проблема, но она у нас сегодня есть, к сожалению, и я не знаю, что мы по этому поводу можем сейчас сделать. Так вот, смотри, 1290 или 1335? Вот какое число? То есть и те, и другие, и то, и другое. Доктор Маги, по материалам которого готовится наша программа, считал, что вот кончится Великая Скорбь, и еще будет какие-то 45 дней между Великой Скорбью и установлением Царства Господня, Царства Тысячелетнего. Вот. Можем сказать, что это так или нет, я не знаю. Это одна из интерпретаций, одно из толкований. Вот. И... «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». Значит, нужно будет даже там еще ждать. Как это будет, я не знаю. Вот. А последний стих книги на самом деле параллелен 9 стиху. Вот 13 стих и 9 начинаются одинаково. Я напомню 9 стих. Да, помнишь, когда Даниил задает вопросы? И получает он в ответ, и отвечал он: «Иди, Даниил». Вот. А дальше в 13 стихе ответ на вопрос, а куда же идти Даниилу? Каково его направление? И этот стих на самом деле дает очень большой и серьезный покой. Прочитай, пожалуйста, 13 стих.
«Для получения твоего жребия в конце дней».
Я перечитаю, потому что у нас было пропадание связи. «А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Значит, Даниил прожил славную жизнь человека, который все это время, всю свою жизнь был послушен Богу. Даниил прожил славную жизнь человека, который действительно слушал Бога. И который даже в очень тяжелом окружении, даже в очень тяжелых ситуациях оставался Богу верен. Вот, понимаете, какая вещь? Совершенно, ну как сказать, неважно. Да, ладно. Неважно, насколько мы преуспели в толковании пророчеств, если это толкование для нас только... что-то такое, что не касается нашего сердца. Короче, если оно просто у нас в голове, то вообще не важно, есть оно у нас или нет. Даниилу в конце жизни какие-то вещи остались непонятными. Вот в этом фрагменте 7 по 12 главы Даниил не на все вопросы получает ответы. Но Господь говорит ему: иди, продолжай свою жизнь, продолжай свой путь и заверши его. Да, потому что этот путь пройден хорошо. И вот я предпочту из двух вариантов, да, вот что услышать в вечности при встрече со Христом. Какую фразу? Один вариант. Ты разобрался во всех пророчествах. Ладно, не во всех, а разобрался в них на 90%. Другой вариант. Хорошо, добрый и верный раб. Вот я предпочту второй вариант. Вот. Так что читайте Даниила, разбирайтесь, и, возможно, мы с вами согласимся, возможно, мы с вами не согласимся в плане трактовки конкретных пророчеств. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, насколько Даниил верен Богу, и насколько Даниил молитвенник. Вот это, кажется, куда важнее. Так, а у нас связь есть, Алена, ты здесь?
Да, вообще во всей книге, кстати. Но я тебя прекрасно слышу.
А, окей.
Видимо, после того, как я заканчиваю говорить, у тебя проходит какой-то промежуток времени. И поэтому ты не сразу реагируешь. А я вообще хотела сказать, вообще удивительно в этой книге, действительно, как ты сказал, связь и близость Даниила к Богу, когда и Бог ему отвечает, и Даниил слышит, и вот этот коннект, он происходит, это чудесно. И вообще последние даже слова, вот, которые мы только что читали в 13 стихе, «И восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Это так удивительно, то есть Бог дает ему упование, что он еще и восстанет, и еще на этом все не закончится, еще его ждет удивительное будущее.
Вот, конечно. А ведь опять здесь интересно, насколько переводится здесь, в хорошем смысле, переводятся стрелки, значит, меняются акценты. Ведь вся вот эта история с 7 по 12 главы – это история народов. И вообще Даниил, ну вот он так попал, да, так Господь его поставил. Он живет в то время, когда вершатся судьбы мира. И он как раз там, где эти судьбы мира вершатся. Значит, и если мы читаем книгу пророка Даниила, то мы часто увидим вот это вот мышление народами. А последний стих, вообще последние два стиха, очень личные. Ты же иди, да, к концу твоего времени, к концу твоего пути. То есть мы тут долго говорили про путь всей земли, про путь народов. А вот есть твой путь. И мы долго говорили про то, что будет с другими народами, с разными народами. Но ты восстанешь потом для получения своего жребия. Ты тоже будешь воскрешен для того, что Господь предназначил тебе. И вот задумайтесь просто для себя, для личного такого духовного назидания. Значит, тот же самый Бог, который управляет целыми народами, который двигает эти народы, который переселяет эти народы, который знает каждый из этих народов. Вот тот же самый Бог знает и каждого из нас лично. И заботится о каждом из нас лично. Вот это невероятно. Потому что, понимаете, посмотришь на какого-нибудь начальника большой компании, не говоря уже о больших политиках, и такое ощущение, что им нет дела до индивидуального человека, до отдельного человека, до Алены, Олега, наших слушателей, им нет дела. Это часть населения. Слово такое, население, то, что населяет, нет, те, кто населяют все-таки, да? Вот. А у Бога и вот эти народы, и ты конкретно, Даниил, ты иди, и ты воскреснешь, и ты получишь свой жребий. Вот это вот вау, по-настоящему. Вот, а мы переходим к Новому Завету, Ален, к посланию к евреям. Да,
Да.
все-таки переходим. Значит, смотрите, тут есть сложный вопрос.
Переходим.
Отлично. Тут есть сложный вопрос, это вопрос об авторстве. Мы готовим эти материалы, эти программы по материалам доктора Маги, и доктор Маги как раз близок к восточному пониманию авторства этого послания, к восточным церквям, в смысле, в частности, к православной церкви, потому что в восточной церкви на протяжении всей ее истории считалось, что это письмо, это послание написал апостол Павел и написал его еврейскому народу. Или верующим из евреев, точнее. Вот. В западной церкви достаточно рано стали это оспаривать. И если вы возьмете западные комментарии, то там даже часто будет сказано так: автор послания к евреям. То есть Павел не называется напрямую, и там несколько мыслей о том, несколько гипотез о том, кто автор, но ни одна из этих гипотез не убедительна. То есть тут и Варнаву называют, и других людей называют. Очевидно, это человек, который хорошо знаком с еврейством. А кто там был с еврейством лучше знаком, чем Павел? Очевидно, человек, который знаком хорошо с писаниями, но кто был знаком лучше, чем Павел? И так далее. Вот. Так что доктор Маги в своих лекциях, ну там у него есть такая шутка, опять это семинарский анекдот. Значит, по поводу того, что почему Павел написал послание к евреям. Наверное, ты помнишь, но это было у нас в длинных программах, в коротких текстах этого не было. Он говорит, ну, даже очень просто. Если бы Павел не написал послание к евреям, то получилось, что он написал 13 посланий. Но неужели вы думаете, что апостол Павел остановится на числе 13? Вот. Конечно, это шутка из той же серии, что Даниила 12.8, да, семинарский студенческий анекдот. Но вот это одна из историй. Есть и другая история. И вот здесь мы сейчас с вами, я боюсь, наступим кому-то на мозоли. Но мы должны это сделать, нам придется это сделать. Давай прочитаем о том, как Бог говорит и обращается к людям. Прочитай, пожалуйста, послание к евреям, 1 глава, 1 и 2 стихи.
«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил».
Да, через которого и веки сотворил. Значит, что получается? Получается вопрос о том, как Бог говорит сегодня к людям, как Бог говорит человеку. Причем обрати, пожалуйста, внимание на то, что опять эти фразы «в последние дни сии». Это последние дни в смысле эсхатон, то есть mm-hmm. вот будущее последнее такое в вселенском смысле. Или это все-таки последние дни, то, что вот сейчас происходит. Тут тоже есть разные толкования на эту тему. Но куда важнее и куда интереснее другой вопрос. Я сейчас представлю толкование, которое, ну, с которым многие не согласны, в частности, в христианском мире. Но оно было представлено у нас в наших эфирах. И это толкование, на котором я тоже стою. Значит, смотрите. Первый стих. «Бог говорил многократно и многообразно». То есть много раз. И причем по-разному в пророках, да? Причем пророков-то много, Моисей тоже пророк. Были разные способы, которыми Бог говорил. Бог пытался по-разному достучаться до людей, причем к отцам нашим, да, имеется в виду отцы еврейского народа. А вот дальше, в последние дни сии, говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Потом, на протяжении всего послания, главная мысль будет в том, что Иисус Христос больше всего. Иисус выше и больше ангелов. Иисус выше Моисея. Иисус выше первосвященников. Мы об этом с вами будем говорить. И, соответственно, то, что сказал, и то, как сказал, как говорит Бог через Иисуса Христа, выше, чем все то, что было до Иисуса Христа. И с этим никто не будет спорить. Но дальше делается еще одно утверждение, с которым как раз некоторые спорят. Утверждение это звучит следующим образом. Бог в Иисусе Христе, в Священном Писании, уже сказал все, что Бог хочет сказать человеку и человечеству. Я объясню это богословски и скажу также, но сначала скажу, что это не значит. Это не значит, что Бог сегодня не может говорить каждому человеку лично по поводу его жизни, по поводу его веры, по поводу его семьи. Это не значит, что Бог не может открывать свою волю. Например, в том, как мне выстраивать отношения с женой. Да, или как нам воспитывать детей. Но это значит, что, во-первых, что открытая воля Божия во всех этих вопросах должна соответствовать тому, что открыто в Священном Писании. Ну, иными словами, Бог не может в Священном Писании говорить о том, что брак у вас будет честен и ложе непорочно, а какому-то конкретному человеку сказать, ну, если ты загуляешь, ничего страшного не случится. Да, ну, потому что есть высшее откровение, есть Божье откровение в Священном Писании. Бог не может в Священном Писании предъявлять одни требования, например, к епископам, к служителям, к пасторам, а потом конкретной церкви сказать, уже в 21 веке, а у вас все будет по-другому. Не-не-не, были даны требования, которые предъявляются во всем Священном Писании. Вот. Но, то есть, есть откровение для каждого человека, но это откровение не является нормативным. Оно не устанавливает нормы, которые существуют для всех христиан. Вот нормативное откровение сказано в Священном Писании. Оно дано в Священном Писании. Ни один папа, ни один патриарх не может сказать сегодня, и католики с этим поспорят, и не только католики с этим поспорят, но я на чем стою и не могу иначе, как когда-то сказал Лютер, не может сказать сегодня ничего такого, что не было бы сказано в Священном Писании и что было бы при этом нормативно. Примеры. Есть еврейский народ. Это избранный Богом народ. Если кто-то начинает говорить, что Богом избран какой-то другой народ для того, чтобы творить Божью волю на земле, то это не соответствует Священному Писанию. И авторитет, высший авторитет, принадлежит Священному Писанию. А есть то, что сказал и то, что сделал Иисус Христос. Если появляется какая-то группа, которая говорит, что для спасения нужна смерть Иисуса Христа плюс еще что-то, например, членство в нашей организации или пожертвование в какой-то фонд, то эта группа еретическая. Она не соответствует тому, что открыл Бог. Есть даже такая иллюстрация. Если бы Бог сегодня решил написать еще одну книгу, то он написал бы ровно то, что сказано в Священном Писании, сказано в Библии. И молодым верующим, особенно тем, которые еще не посмотрели, как оно вообще устроено в мире, это кажется очевидным. Ну да, ведь, конечно. Но нет, это совершенно не очевидно. И не очевидно это для многих. Потому что большая часть Церкви Христовой стоит немножко на другом. Есть Писание и есть предание. И Бог продолжает говорить через предание точно так же, как Он говорил через Священное Писание. Кто-то скажет так же, кто-то скажет, может быть, немножко ниже, но похожим образом. Так вот, мы евангельские христиане, мы не православные, мы не католики, мы евангельские христиане, которые стоят, среди прочего, на постулатах реформации. И вот только Священное Писание, а не предание, является определяющим в вопросах нашей жизни, нашего вероучения. По этому поводу приходится выслушивать возражения. И я думаю, что в других эфирах эти вопросы обсуждаются и будут обсуждаться. Мы же на основе послания к евреям, не только на основе того, что в последние дни сии говорил в Сыне Бога, да, но и на основе того, что Сын выше всего остального, выше всего прочего. Вот мы ставим вот этот отрез, вот это завершение. Христос имеет право сказать, и Он говорит последнее слово, и это решающее слово, потому что Он совершил решающее дело. Это крестная смерть и воскресение за нас. И последнее, почему это важно. Как только мы допускаем, что после Писания Бог продолжает нормативно говорить, я подчеркиваю это слово «нормативно», то есть то, что важно, что должно быть для всех христиан, то, что важно для всех христиан. Как только мы это допускаем, начинаются вопросы. А через кого Бог так нормативно говорит? Вы скажете, что, ну, допустим, через нашего пастора. Хорошо. А как пастор, как насчет пастора церкви на другой стороне улицы? Проблема получается. Католики скажут, через Ватикан. Но придут православные. А там еще будет вопрос. А какие православные? А через кого он говорит? Через кого Бог говорит? Через Константинополь, через Москву, еще через кого-то? И у нас начинаются серьезные проблемы. Вот легко сказать, да, Бог продолжает нормативно говорить. Но проблема возникает, а где эта норма? И опять, чтобы не создать неверного ощущения. Два вопроса. Продолжает ли Бог говорить сегодня? Да, ответ. Бог продолжает говорить сегодня. Бог говорит к верующим людям в Иисусе Христе. Бог говорит к неверующим людям через природу, через откровение, для того, чтобы их привести ко Христу. Бог продолжает говорить сегодня. Второй вопрос. Дает ли сегодня Бог новое нормативное откровение? Откровение, которое стояло бы на уровне Священного Писания. Нет, такого откровения Господь сегодня не дает. Потому что все, что нужно было открыть, Он уже открыл. И, среди прочего, как только мы слышим, читаем, видим что-то говорящее, говоримое, произносимое, что не соответствует Священному Писанию, мы можем просто закрыться и сказать: нет, это не по Библии, нет, это не по Божьему Слову. И там уже не важно, говорит это великий богослов, патриарх, папа, кто угодно. Это не соответствует Божьему Слову, и на этом будет ставиться точка. И да, далеко не все с этим согласятся. Но вот это вопрос, который определяет наше спасение. Это вопрос о том, кого же мы слушаем, кому мы готовы с вами внимать. Вот это вот такая богословская здесь история. А дальше начинается разговор о том, что Иисус выше ангелов. И для ветхозаветных верующих это было невероятно. Как же выше ангелов? Они привыкли к тому, что ангелы действуют в мире. А Павел говорит: да, действует, но Иисус больше. И изначально оно так и было. У меня сейчас тебе будет просьба. Есть ли у тебя рядом какой-нибудь из более современных переводов Священного Писания, а не русский синодальный наш перевод, что другое?
Ну, у меня на данный момент открыт перевод под редакцией Кулаковых.
Отлично.
Если он тебя устроит, могу
его читать. Очень, очень,
очень. Могу новый русский.
Не-не-не, отлично. Uh-huh. Давай просто начнем читать с третьего стиха, потому что там как раз очень важно услышать вот эту последовательность. Ну и давай до седьмого включительно. Uh-huh.
Сын этот, сияние славы Бога и печать естества его, держит все своим могущественным словом, смертью своей, совершив наше очищение от грехов, он воссел по правую руку Владыки Небесного и вновь стал выше ангелов, как и имя ему унаследованное превосходит их имена. Кому ангелов говорил когда-либо Бог: «Ты сын мой, а я ныне отец твой», а также: «Я буду его отцом, и он будет мне сыном моим». И когда вводил Бог первенца своего в мир, он тоже говорил: «Да чтят его как Бога все ангелы Божии».
Давай здесь остановимся.
Если пока. О ангелах Бог говорит...
Угу, давай здесь пока остановимся. «Да чтят его все ангелы Божии». Принципиальная вещь. Ангелы сотворены... Иисус – Сын Божий, Творец. Ангелы – служебные духи, мы потом об этом будем читать. Иисус – Сын. Ангелы – вестники. Иисус – совершитель искупления. Ангелы говорят о том, что делает Бог. Иисус же – Сам Бог, и Он совершает великие действия. И в культуре, кстати, в современной культуре тоже есть какая-то такая, ну, заинтересованность. Особенно люди неверующие, но которые желают чего-то такого духовного, они зачастую говорят: вот я хочу узнать больше об ангелах. Моя молитва о том, чтобы мы стремились больше узнавать Сына, Сына Божия. Давай я помолюсь сегодня, хорошо? Потому что у нас со связью проблемы.
Да, конечно.
Спасибо. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, Мы приходим к Тебе сейчас. Мы просим Тебя, направляй нас и веди нас к Тебе. Благодарим Тебя за то, что Ты говоришь, что Ты открываешься. Во имя Твое. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.